Здравствуйте, дорогие наши радиослушатели! Мы рады нашей новой встрече с вами и рады вдвойне, потому что мы встретили с вами светлый праздник Рождества Христова, и сейчас идут святки. Все люди радуются этому празднику, поздравляют друг друга с Рождеством. И сегодня в передаче хотелось бы продолжить тему, которую мы начали обсуждать уже еще в декабре, которая касается семьи, в которой появился малыш. Потому что ведь, если можно так сравнить, рождение ребенка хоть чуть-чуть, но оно приближается к празднику Рождества. Ведь родился Бог-младенец, наш Спаситель. И также в каждой семье, когда появляется ребенок, это тоже новый человечек, новая жизнь. И каждому ведь ребенок дается для спасения, и для спасения ребенка и всей семьи в целом. И поэтому сегодня мы с вами поговорим о семье, в которой родился малыш. В передаче принимает участие монахиня Нина из Среднеуральского женского монастыря в честь иконы Божьей Матери Спарительницы Хлебов, кандидат психологических наук. Здравствуйте, мать Нина.
Здравствуйте.
И прежде всего хотелось бы задать вот какой вопрос. Сейчас вот у нас идут святки, все, ну, большинство людей, скажем так, радуются этому светлому празднику. Но часто бывает так, что в семье появился ребенок, вот кто-то радуется этому. А есть, к сожалению, такие семьи, где рождение ребенка воспринимается вот с некоторой такой печалью, грустью, раздражением каким-то. От чего это зависит? Почему вот так вот происходит? Появилось новое существо, плоти нашей, то есть это же наше продолжение. А вот почему бывает так, что иногда это воспринимается с печалью? Почему нет радости?
Ой, здесь, мне кажется, причин несколько. Наверное, основная причина — это в том, насколько родители готовы жить, жертвуя собой ради других, насколько они готовы любить по-настоящему, духовной любовью, не эгоистической. Потому что, когда человек любит эгоистической любовью, он испытывает радость от достижения собственного комфорта, от достижения удовольствия для себя. И не испытывает радость от того, когда ему надо в чем-то себя ограничить ради другого. А если человек живет уже другой жизнью, как бы духовной жизнью, он гораздо больше испытывает радость от того, что он дает другим, от того, что другой человек испытывает радость от такой мелочи, когда ты чем-то вот в чем-то себя ограничил ради другого, а другой испытывает этого такой прилив благодарности, такое чувство тепла, что во много раз прикрывает наши затраты. Я еще думаю, что вот это вот ожидание ребенка, ощущение радости, что какая-то семья испытывает радость, а какая-то не испытывает, ну, конечно, зависит от установки вот этой эгоистической или жертвенной, альтруистической, а еще зависит от того, что человек для себя воспринимает как норма жизни, что для него нормально. А вопрос нормы в психологии, он очень интересный. Дело в том, что в свое время, когда мы обсуждали на кафедре, что психология понимается под нормой, так вот, существует несколько подходов традиционные. Первый подход – это норма то, что не болезнь. А рождение ребенка – конечно, норма. Конечно, норма. Потому что вообще деторождение – это является естественное и непременное условие для достижения полноты семейной жизни. Если люди любят друг друга, мужчина и женщина, если они стали мужем и женой, это так естественно, что они хотят быть вместе во всей полноте. И так уж устроен наш организм, что должны появляться и дети. И причем дети воспринимаются как дар Божий, как подарок. Поэтому рождение ребенка, естественно, это закономерная ступенька в развитии отношений любящих людей. Это как бы воплощение их любви, то, что их объединяет, и то, что дает полноту, что теперь они, вот говорят, что стали двое в плоть единую, а тут вот зримо можно посмотреть, вот он, похож и на маму, и на папу. И на кого больше? А вот сейчас на маму, а потом будет на папу. А потом вообще, вот если подождать чуть попозже, и вот можно смотреть, как он будет меняться. Можно будет увидеть, что то характер папин, то внешность мамина и наоборот. То есть это на самом деле продолжение любви. первое понятие, что такое норма. Норма — это не болезнь. Деторождение — это не то, что не болезнь, это просто счастье. Второе, норма — это то, что чаще всего встречается. Норма в этом случае, она начинает у нас в нашей культуре очень резко деформироваться. Раньше в России дореволюционной нормально было, чтобы было много детей, потому что это воспринималось как дар Божий. Современная установка через средства массовой информации. Я уже говорила раньше, сейчас идет информационная война. Есть один из способов уничтожения России, уничтожения противника, и вот России в частности. Это снижение рождаемости в этой стране, когда люди сами начинают уничтожать своих же людей. Каким образом? А уничтожать своих детей внутриутробно. Для того, чтобы они это стали делать, надо как норму ввести такие установки, чтобы было ненормальным иметь много детей. Вот сейчас эти установки специально формируются, проплаченная. Это проплаченная акция. Когда у россиян формируется установка, что не надо рожать много детей, что ты что, ненормальный, что ли, чтобы у тебя было двое детей или трое, ты что, ненормальный? Так вот, ненормально не иметь детей. И надо прекрасно понимать, что здесь идет просто манипуляция. Манипуляция. Сознанием, когда просто ограничивают человека, дают ему неверные установки, для того, чтобы в конечном счете он страдал. Ведь когда он не дает возможность своим детям появиться на свет, ведь он же от этого счастливее не становится. Вы обратите внимание. Вы посмотрите вокруг себя. Вы на себя взгляните. Но когда было такое, чтобы человек сделал аборт, и это ему принесло счастье? Или когда было такое, чтобы он отказался от детей, был бездетным, и от этого он стал более счастлив? Нет этого. Просто это один из способов, как одурачить человека. И я помню, вот для меня было удивительно, когда однажды, интересно, вот когда разговариваешь с людьми из разных государств, из разных культур, и вот разговаривала с одной женщиной, она была из Таджикистана, и когда я была еще в миру, она спросила, а у тебя есть дети? Я говорю, да, у меня есть сын. И она с такой жалостью спрашивает, у тебя один ребенок? И вот это вот, вот это вот чувство, когда она говорит, и она с такой жалостью, один ребенок, то есть она от сострадания, она бедно чуть не заплакала. Для меня было так удивительно, думаю, надо же как. Оказывается, это можно даже пожалеть. Ну, думаю, я только расписалась, я только стала жить семейной жизнью. Для меня нормально, что пока только один, а потом планировалось еще. То есть вот нормально, когда люди любят друг друга, и нормально, чтобы рождались дети. Это нормально. Ненормально, чтобы они не рождались. Вот есть третье понятие нормы. Что такое норма в отношении человека? Норма в отношении человека — это тогда, когда не просто норма не болезнь или норма как наиболее часто встречающийся случай, а норма — это то, что в наибольшей степени соответствует понятию человек. Что в наибольшей степени. А вот что значит в наибольшей степени соответствует понятию человек? А вот здесь мы приходим к пониманию-то православному, что человек-то создан по образу и подобию Божию, богоподобие. Так вот, а значит Творец, а значит духовное начало обязательно, не только телесное, на что сейчас сбивает сексуальное партнерство, не только душевное, ну, надо просто хорошо друг к другу относиться, а еще и духовное. Семья — это малая церковь. Это те, которые вместе идут к Богу. Это те, которые вместе духовно растут. И вот теперь они вместе растут духовно, и им подарок. Появилась новая жизнь, тайное появление нового человека. В участии в рождении тела, в создании тела присутствовали папа и мама. А тело оживает, когда Господь посылает душу. И вот эта вот тайна, когда и человек, и Бог присутствуют при появлении новой жизни, вот эта вот тайна — это одно из самых удивительных чудес, которые в нашей жизни присутствуют, и которым мы присмотрелись, и перестаем даже на них обращать внимание. И, кстати, я хочу сказать, что у меня вот на работе, когда я еще была в миру, одна женщина, мы с ней разговаривали, и она мне сказала, я стала верующей тогда, по-настоящему, она была уже крещенная, когда родился ребенок, и мне дали его первый раз покормить, я рассматривала и смотрела, какие у него глазки, какие у него ушки, какие у него пальчики, какие у него реснички, и понимала, что это не я. Человек это создать не может, это творение Божие. Так вот, когда приходит новая жизнь в молодую семью, это тайна появления новой жизни, это тайна радостная, это тайна присутствия Божия в нашей жизни.
Наверное, не только когда в молодую семью, вообще, в принципе, когда
В любую семью. Мы просто сейчас говорим о том, что вот в стадиях развития семьи, мы сейчас говорим о том, что вот совсем молодые люди, вот они только-только начинают жить. Но, естественно, это касается вообще всех семей. Вообще появление ребенка. Это всегда тайна, это всегда чудо.
То есть независимо от того, сколько лет маме. Потому что часто бывает так, что когда женщине около 40 лет, просто говорят о том, что даже им стыдно быть беременной, хотя так замечательно.
Это настолько неверное понятие, ведь Господь, так вот, человек предполагает, а Бог располагает, так говорят в народе. Вот человеку бы хотелось, чтобы вот родился ребенок вот в этом году, а вот Господь посылает бесплодие. Вот посылает бесплодие. И человек вот и плачут, и хотят бы, чтобы вот ребенок родился, а ребенок почему-то вот не рождается. Так вот, самое удивительное, когда я стала смотреть, вот так внимательно присматриваться, да вы посмотрите, когда в зрелом возрасте появляются дети, сколько из них талантливых детей. И просто очень часто, ведь если посмотреть на Руси, ведь особо почиталось таинство зачатия, и сколько храмов было зачатьевских храмов, потому что понимали, что когда человек зачинается, вот зачатие, это присутствует Бог. И вот этот вот Бог, он может посетить человека в любом возрасте. И наоборот, вот если он посещает в возрасте, когда уже человеку не 20 лет, а старше 30, 40, а может быть даже и больше лет, кто рождался? Например, у праведной Анны родилась Дева Мария, у праведной Елизаветы родился Иоанн Предтеча. И если посмотреть других, вот если святых посмотреть, но ведь у очень многих дети были поздние, то, что называется. И для чего это нужно было сделано? А для того, чтобы душа уже очистилась, страсти улеглись. Для того, чтобы человек научился уже молиться вот сердечной молитвой. Для того, чтобы вот тот малыш, который должен прийти в эту семью, он был очень светлый, у него вот как бы духовная наследственность была очень богатой, очень светлой. Так что это может быть в любом возрасте. Вот когда Господь посылает эту душу, вот тогда для этой семьи это и полезно. И ни в коем случае не надо отчаиваться. Надо просто молиться и просить, чтобы ребенок пришел в эту семью, и чтобы были даны силы правильно его воспитать. И чтобы этот ребенок был и Богу угоден, и людям в радость. И чтобы он спасся.
Вы сказали, мать Нина, о том, что ребенка нужно правильно воспитать. Что значит правильно воспитать? На что нужно обратить внимание родителям в первый год жизни, такой радостный, уникальный, ну, незабываемое впечатление оставляет именно вот развитие ребенка в первый год, пока он еще не пошел ножками.
На что обратить внимание? Ну вот получается, что здесь очень много зависит опять-таки от того, как настроены люди, что для них нормально. Вот если люди пока не живут духовной жизнью, мы говорили с вами, что есть как бы три уровня у человека: телесный, душевный и духовный уровень. Вот если они живут просто как бы на таком телесно-душевном уровне, то у очень многих семей обращают главное внимание на то, чтобы он был сыт, хорошо одет, чтобы было тепло, чтобы было уютно, чтобы было комфортно. Ну, то есть как бы на такие внешние физические вещи. Но удивительное дело, ведь оказывается, что это конечно, нужно. Конечно, нужно. У нас есть тело, и надо, чтобы это тело было здоровое, потому что это домик для души. Надо, чтобы ребенок развивался нормально. Но ведь на что нужно обратить внимание? Ведь ребенок, он не просто, у него же есть еще душа, и обязательно нужно еще духовное развитие. И что важно, что обязательно нужно понять для ребенка первого года жизни. Ребенок в это время, так говорят психологи, у него стадия уникальная в развитии. Во-первых, он очень быстро развивается. такие уникальные темпы развития идут. Ну, может быть, об этом чуть попозже я скажу. А еще то главное в этом периоде, что у него формируется отношение к миру вообще. Формируется чувство базового доверия или недоверия к миру в целом. Ощущение того, мир этот добрый или этот враждебный мир. Любят его там или не любят. Как нужно в жизни там жить? Нужно радоваться, нужно отвечать любовью, нужно идти с любовью к людям или нужно защищаться от них? Потому что обязательно будет какая-то опасность, потому что обязательно, то есть что-то будет плохое. И вот огромное значение именно в этот период, первый год жизни, когда малыш родился, и в внеутробной стадии, когда внутри мамы находится, играют родители. Нужно обратить внимание, что самое главное, это, как говорил Паисий Святогорец, напитать ребенка любовью и нежностью. Прям так и говорит. Любовью и нежностью. Если родители в это время недооценивают этой ситуации, то через некоторое время обязательно будут тяжелые последствия. То есть родители обязательно будут сталкиваться с тем, что ну почему ребенок такой холодный, почему он нас не любит, почему он такой грубый, почему он такой безразличный, совершенно забывая о том, что первый год жизни этого ребенка, первые годы до 3, до 5 лет, особенно это важно, чем они насыщали ребенка? Нужно не только физической пищей насыщать, а нужно наполнять его, насыщать его любовью и нежностью. Он как губка впитывает. Если он будет впитывать любовь, он обязательно потом со временем эту любовь вам отдаст, вернет, причем многократно. Если будет он впитывать раздражение, озлобленность, безразличие, то через некоторое время, а откуда ему взять любовь? Он как будто растенец, которая начинает вот без солнца, без воды гибнуть. Оно становится каким-то жалким, сжатым, измученным. Вот и ребенок, у него душа такая же становится, очень такая истрадавшаяся. Для такого ребенка, если посмотреть, даже видно, у него глаза другие. Так вот, обратить нужно внимание на то, что нужно уделять времени ребенку достаточно, недостаточно много. И на руках его держать, и по головке его гладить, и в глаза ему заглядывать, и разговаривать с ним, чтобы он чувствовал, что вы его любите. Что вы его любите. Это очень важно. Что происходит, если на это не обращать внимания? Я вам рассказывала, по-моему, уже в одной из передач, но повторю, может быть, кто-то не слышал о том, что во время Второй мировой войны, это само собой произошло, вот такая ситуация, было проведено исследование о том, как ведет себя ребенок, если ему не хватает любви. Во время бомбежки гибли родители во Франции, это было, и собирали детей, и приводили их, и собирали их в домах малюток. Причем следили за тем, чтобы их вовремя кормили, вовремя переодевали, чтобы был свежий воздух и так далее, чтобы вот они физически были, испытывали чувство комфорта. И вот когда французский психолог Рене Шпиц, он стал наблюдать за тем, как ведут себя дети в этой ситуации без родителей, когда родители погибли, и за детьми просто ухаживают вот так, как за растущими растениями. И оказалось, что через некоторое время дети стали меняться. Если раньше они реагировали на приближение взрослого, улыбались, если они были достаточно крепкие, у них была такая эмоциональная реакция на приближение взрослого, то через некоторое время, если за их просто вот так вот за ними ухаживали, как за растениями, за растущими организмами, то оказалось, через некоторое время такие дети становились плаксивыми, апатичными, у многих начинались судороги, потом было очень сильное сердцебиение и так далее, и так далее. То есть пошли очень сильные сбои, вплоть до смертельных исходов. И вот Рене Шпиц, он обратил внимание, он стал исследовать, что же не хватает этим детям. И оказалось, что не хватает одного, но самого главного. Им не хватает родительской любви, любви взрослого человека. И тогда он обратил внимание, что воспитатели, которые вот с этими детьми занимаются, должны в обязательном порядке не просто перепеленать ребенка, а взять его на руки, покачать, поговорить с ним, поговорить, глядя в глаза, потому что это призыв к общению. Причем разговаривать эмоционально очень доброжелательно, чтобы малыш чувствовал, что его любят, что ему рады. И вот оказалось, через некоторое время произошло восстановление развития этих малышей. То есть они опять стали оживать. Они опять стали становиться нормальными малышами, крепкими и малышами, которые... То есть они не стали так часто болеть, и они опять стали радоваться приближению взрослого. То есть они стали отвечать на общение. Вот эта вот опасность детского госпитализма, к сожалению, существует и в настоящее время. А не только во время Второй мировой войны, и не только в детских домах, когда не хватает воспитателей, а в современных семьях, когда мама и папа думают, что «а можно просто включить радио или включить телевизор, все равно же там кто-то что-то говорит, а малыш в это время пусть в коляске полежит или в кроватке полежит». Этого или, недостаточно,
и,
да.
Или мама пытается на работу побыстрее выбежать, чтобы заработать деньги на памперсы, там, на одежду, еще на что-то. Да. Хотя, в принципе, ребенку это не самое главное вот для ребенка вот в данный момент.
Да, и получается, что она обращает внимание на одно, она обращает внимание на памперсы и совершенно забывает о том, что малыш вот сейчас может повторить историю, то, что испытывали малыши во время Второй мировой войны, когда гибли родители. Не памперс ему нужен сейчас, а любовь и нежность. Любовь и нежность. И через некоторое время мама это обязательно почувствует, и папа почувствует. Недостаток любви. И еще тогда, может быть, если есть такая возможность, давайте еще проговорю вот такую ситуацию в отношении мамы и папы в этот период. Ведь были еще очень интересные исследования в отношении младенцев. Исследовали зоопсихологи, супруги Харлоу. Они исследовали малышей, насколько я помню, макаки и резус были. У них в эксперименте принимали участие отказники. Ведь и у животных, у человекообразных обезьян, у них тоже бывают такие матери-отказницы, которые отказываются от своих детенышей. И вот таких малышей собирали, устраивали такой своеобразный детский дом, и наблюдали, как они развиваются. А потом решили сделать так, сымитировать мать. Сначала сделали имитацию холодной матери. Что это было за такое? Это такая специальная сетка металлическая, которой была приделана голова, имитирующая голову обезьяны, имитация. И была вставлена соска. То есть малыш мог подойти просто поесть, когда ему захотелось поесть. Но это была холодная мать, это была металлическая сетка. А другое было сделано рядом, теплая мать. Она была, эта сетка была обтянута шерстью. И вот что оказалось? Оказалось, что малыш, когда он заходит в вольеру, он старается выбрать всегда теплую мать. К ней подойти, обнять и прижаться к шерсти. Только когда он очень голодный, он подойдет, поест из той соски от холодной матери и сразу же перебежит к теплой. Это просто, это так просто смотреть на малышах, на животных, но это так часто видишь в жизни взрослых людей. Видишь, когда уже взрослый ребенок, мама уходит, а ребенок буквально вцепится ей в юбку и кричит: «Мама, не оставляй меня!» Это всегда показатель того, что ребенку недостаточно уделялось любви вот в первый год жизни. То есть он не напитался этой любовью и нежностью. Является показателем, в психологии это установлено, что показателем вот, комфортного состояния ребенка является то, что ребенок не пугается году, когда мама исчезает из поля его зрения. То есть он знает, что мама существует, мама есть, мама всегда есть, и мама его любит, и он не пугается, когда теряет ее из поля зрения.
То есть в нем живет вера и надежда на то, что она где-то рядом.
Именно так. Он просто чувствует ее любовь, уже независимо. Ему не надо каждый раз дотрагиваться до нее рукой, смотреть: «Мама, ты здесь?» Ему уже не надо постоянно теперь уже, когда уже он вырастает в старшие годы, не надо ему каждый раз прижиматься к ней, что: «Мама, ты меня любишь?» И заглядывать в глаза. Он уже настолько уверен в этом, потому что за этот год он напитался этой любовью. Он уже абсолютно уверен, что да, это так. И мама у него самая лучшая, и папа у него самый лучший, и дом у него самый надежный, и вообще мир — это так прекрасно, мир — это там, где все друг друга любят, и он пришел в жизнь для того, чтобы дать часть любви своей другим людям. То есть это все делается внутриутробная стадия, первые годы жизни ребенка. Особенно важно это первый год этой жизни. Пожалуйста, обратите внимание, родители, ну лучше какое-то время, ну не сходите вы какой-то один раз в гости, ну не будете вы один раз смотреть какую-то передачу, которая однотипная совершенно, изо дня в день передается по телевизору. Но побольше времени уделите ребенку, подержите его на руках, поговорите с ним, с игрушкой поиграйте, ну вместе с ним. Но это все возвращается, самое главное, чтобы он почувствовал вашу любовь. Это очень важно. То есть для развития ребенка первого года очень важно эмоциональное общение с родителями, особенно с матерью.
Ну, и здесь, наверное, очень важно, чтобы мама с папой тоже были в очень хороших взаимоотношениях, чтобы папа маме помогал. То есть как-то вот нагрузка же на женщину большая получается.
Ой, а здесь вообще муж и жена — это два сообщающихся сосуда. Это здесь настолько все взаимосвязано, потому что два стали в плоть едину. Если папа любит маму, женщина настолько умеет быть благодарной. Если она чувствует, что мужчина — это вот тот, вот за которым она как за каменной стеной, она обязательно становится более женственной и более нежной. Ей уже не надо строить из себя непонятно какую там эмансипе, что она такая вот независимая, она сама все может. Наоборот, я видела несколько случаев, когда женщина выходила замуж, и мужчина вел себя по-мужски, очень спокойно, очень твердо, очень уверенно. И эта женщина вдруг говорила: «Я не знаю, откуда во мне проснулась эта женщина. Мне вдруг так понравилось быть просто слабой женщиной». Так вот, когда папа любит маму, она становится нежной, она становится очень любящей и очень вот той самой хранительницей домашнего очага. И, естественно, когда мама напиталась любовью от папы, то ребенку достается, когда она кормит ребенка, когда с ним разговаривает, уже любви вдвойне больше, уже и от папы, и от мамы. И даже когда папа на работе, когда, естественно, он же не в декретном отпуске, малыш чувствует и любовь папину через маму. Это действительно, это очень важно.
А еще, Матнина, скажите, пожалуйста, вот вы затронули вопрос о том, что это период уникальный, о том, что вот небывалые темпы развития ребенка вот в это время. В чем еще вот уникальность этого периода заключается?
А, уникальность еще в том, действительно, вот развитие у ребенка идет с такой скоростью стремительной, что просто диву даешься. Ни один период жизни человека вот с этим сравнить просто нельзя. Вот обратите внимание, когда малыша приносят из родильного дома, ведь он же лежит полежком, он даже голову повернуть сам не может, ведь его надо переворачивать. Он только вот руками перебирает, вот, ну вот максимум, что вот он может сделать. А посмотрите, через год, пройдет год, и он уже будет с такой скоростью передвигаться по квартире, что только успевай его лови. И причем, посмотрите, это идет постепенно. Вот это вот так интересно наблюдать за малышом, как он начинает учиться овладевать своим телом. Как он вообще первый раз, когда он перевернется со спины на живот, сколько счастья у него. А когда он первый раз поднимет голову, отжавшись на руках, лежа на животе, поднимет голову, поднять голову, да для нас мы на это и внимания не обращаем, а для него столько счастья в глазах у малыша, когда он сам смог голову поднять. Полное счастье. А потом, когда он научился сидеть, правда, еще падает в левую и правую сторону, ну, подушки подложить, и тоже счастлив. А потом научился вставать, держится за край кроватки и встает, и опять столько счастья. А если ползает, посмотреть на малышей, тоже удивительно. И каждый своим фасоном ползает. Один вперед, другой назад, третий какими-то нырками идет. И от всего ребенок получает счастье. А потом, когда малыш уже году, это в норме, большинство детей начинают ходить сами первый раз, когда еще боится, идет приставным шагом в сторону, держась за опору, а потом, когда начинают вызывать: «Давай, давай, иди, иди, иди сюда». И вот это вот смотришь на лицо малыша, когда он старается, сам преодолевает себя, отпустить руки и самому пойти, или еще не отпустить, держаться еще за опору, или уже отпустить и можно самому пойти. И вот когда это самопреодоление, вдруг он собрался с духом, оттолкнулся и сам сделал первые свои шаги в жизни, сколько радости у ребенка, сколько радости у родителей. Ведь смотришь на этого малыша и думаешь, сколько счастья у ребенка в жизни от всего, и как мы, взрослые, не умеем радоваться. Ведь сказано: будьте яко дети, ведь мы просто неблагодарны, мы многое не замечаем. Только когда кто-то сломает ногу, вот это да, вот когда вот, вот ходил бы, да радовался. А тут ребенок радуется всему, понимаете? И вот от этого ребенка можно поучиться радости. Он солнышко в семье. Надо смотреть на него и действительно учиться вот так вот относиться чисто к жизни, от всего получать радость. Еще это период уникальный тем, что ребенок учится говорить. Ведь когда опять-таки его приносят из родильного дома, говорить он, естественно, не умеет. Мама с папой с ним общаются, а он смотрит на них и слова пока не понимает, но он чувствует отношения. А потом он начинает гулить, это он начинает произносить отдельные звуки, потом начинает нараспев гулить, когда ему хорошо, в ритм, когда с ним разговаривают, и он повторяет интонации. Потом начинает произносить отдельные слоги, это уже детский лепет. Потом начинает понимать смысл слов, когда ему говоришь какой предмет, а он поворачивается в эту сторону. И уже году начинает произносить самые первые слова. И это так удивительно, когда малыш произносит свое первое слово, и все ждут, а какое он первое слово скажет? И старается прям найти уже, он еще говорит детский лепет, а уже старается говорить, он все, он слово сказал, он сказал ба-ба-ба-ба-ба, он, значит, баба сказал. Или ребенок говорит, орли, 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 о, так это же аэропорт во Франции, о, смотрите, первое слово, аэропорт во Франции, представляете, ребенок-то что сказал. Ну, то есть это действительно, это удивительно, когда ребенок осваивает речь. Это так, это просто тайна, и это радость, это радость. Когда ребенок вот такими семимильными шагами идет в своем развитии. Ведь слово это не просто звуки, это смысл. Он начинает понимать окружающий его мир через взрослых, через то, как мы с ним общаемся и что мы ему преподносим, какие игрушки преподносим, как мы с ним разговариваем. Да, и вот здесь хотела обратить внимание, что некоторые родители пугаются, что дети не начинают говорить в один год, или что мальчики и девочки начинают говорить по-разному. В норме девочки должны начинать говорить раньше, чем мальчики. Вот. Это такая у нас закономерность в развитии женского организма, в отличие от мужского. Девочки начинают говорить раньше, но они знают меньше слов. Вот. А мальчики начинают говорить позже, но могут сказать целым предложением. Но слов они знают, то есть у них больше пассивный словарный запас. Выясняется он, если просто показать на предмет и сказать, где собачка, просто сказать, где собачка. А мальчик поворачивается и говорит, показывает ручкой, вот. Или говоришь ему, дай машинку, и он приносит эту машинку. То есть он знает эти слова, но сам пока не произносит. Так вот. Уж так устроено, женщины более разговорчивые, и уже в младенчестве, когда малышка, кстати, вот в психологии младенчество до 1 года, этим отличается от православного, то есть в православии младенцы это до 7 лет, а в психологии там есть свои ограничения, свои условности, но там до 1 года. Вот. Еще что удивительное в этом возрасте, как ребенок осваивает предметы. Ведь когда, опять-таки, если посмотреть в родильном доме, малыши, они настолько все разные. Если вот посмотреть, когда везут их в таких специальных колясках мамам, если отдельно малыши, хотя надо, чтобы малыши были всегда с мамами. Но вот если посмотреть на малышей, которые вот рядом лежат, они настолько отличаются друг от друга. Кто-то, у кого-то длинные волосы, у кого-то короткие, у кого-то кудряшки, прям прическа, кто еще совсем лысенький, у кого там, ну, настолько они все разные, кто уже такой рослый, кто такой маленький, и все очень ждут, чтобы сейчас он глазки откроет и посмотреть, какие у него глазки, как он выглядит, чтобы он улыбнулся. Вот. Но здесь надо обратить внимание, что у малышей есть детское косоглазие, детский астигматизм, чтобы молодые родители не пугались. Году это все проходит. Году все проходит у большинства детей. Вот. Но малыш, когда вот он только родился, у него еще недостаточно развито зрение, недостаточно развитый слух, то есть он еще развивается во многом. Если ему даешь какой-то предмет, он и хотел сразу его взять, но у него не получается. И даже когда в коляске подвесить ему разные игрушки, красивые, он тянется к нему, но рука как бы блуждает в пространстве, и он этот предмет наталкивается, и потом только захватывает. Пройдет совсем немного времени, и малыш уже целенаправленно будет спокойно протягивать руку и брать эту игрушку. А пройдет еще совсем немного времени, полгодика всего пройдет, и вы увидите, как ваш малыш, вы ему положили игрушку в кроватку, а он все эти игрушки выбросил на пол. Вы подходите к нему и говорите, да я ж тебе положила, опять складывайте туда игрушки, возвращайтесь, а он опять их всех выбросил. Вот в этом случае не надо ругаться на малыша, вы просто понаблюдайте по ним, рядом с ним постойте и получите радость, потому что малыш исследует каждый предмет. Сначала он исследует предмет, взяв в рот. Он на себя, для себя обязательно он все предметы берет, пробует на зуб, то, что называется. Потом он начинает понимать, что есть предметы скользкие, есть мягкие, есть нескользкие, есть пушистые, есть которые вот такие волосистые, которые потом он чуть не плачет, потому что волосы набились в рот. А потом начинает смотреть, если этот предмет выбросить из кроватки, например, мячик, он начинает прыгать, а другой шлепнется и разобьется, а третий зазвенит. То есть он не просто выбрасывает все из кроватки, он это исследует. Для него это тайна, для него это все впервые. И вы можете посмотреть присутствовать при этой тайне. Тайне освоения мира, тайне освоения предметов, к которым мы так привыкли и которые впервые для ребенка встречаются в его жизни. То есть вообще этот период, он удивительный, удивительный. То есть все впервые и все семимильными шагами. И к концу года получается, что ребенок овладевает как бы вот три основных линии развития в психологии, говорится. Так, он овладевает прямохождением, он уже умеет ходить сам, ну хотя бы держать за опору. В большинстве своем начинают ходить. Он начинает овладевать речью, первые слова начинает говорить, понимать слова, понимать речь. И он начинает осваивать действия с предметами. Самые элементарные, но он уже осваивает сам. Вот. Это за один год сколько уже чудес произошло с одним малышом.
Итак, вот вы сейчас плавно так подошли к тому, что к концу первого года жизни малыша ребенок уже много умеет, многому научился. Но в литературе каждый из нас может встретиться с таким понятием «кризис одного года». В чем он заключается, как правильно родителям нужно к этому относиться, и как сделать так, чтобы он прошел как вот еще одна ступенька в развитии ребеночка.
Вообще кризис, вот так, чтобы если говорить попроще, кризис – это такой этап как бы переходный, когда ребенок переходит с одной стадии своего развития на другую. Возрастной кризис, он имеет свои особенности. То есть границы кризиса, они всегда размыты. То есть никогда не бывает такое, что вот ребенку исполнился год, это означает, что начался кризис. То есть это приблизительно в один год должен начаться кризис. То есть никогда нельзя назвать точно день и час, когда кризис начался и когда он закончился. Другое – это то, что самые острые проявления кризиса бывают в середине этого периода. Затем такой признак есть по Выгодскому. Это то, что обязательно обнаружится трудновоспитуемость. Ребенок году должен становиться там упрямым, плаксивым. Какие-то такие неприятные черты характера должны проявляться. И следующее – это то, что положительное развитие на время приостанавливается. То есть кажется, как бы вроде бы ребенок, у него никаких новых интересов не появляется. То есть он как бы на какое-то время застыл. Вот это вот проявление любого кризиса и кризиса одного года. В частности, то есть то, что ребенок становится более таким плаксивым, раздражительным. Некоторые начинают там по полу кататься, ногами стучать. И при этом обязательно смотрят на папу или на маму на реакцию. Какая должна быть реакция? Вот какая должна быть реакция, чтобы пройти спокойно этот кризис? Реакция такая, что ни в коем случае не надо ребенку потакать. Или не обращать внимания, стараясь переводить на другое. То есть не обращать внимания, то есть ни в коем случае не «ах ты мой бедненький, ах ты такой несчастненький», бросаться к нему, причитать, потому что иначе эти сцены будут все нарастать. Здесь есть очень простой способ. Ребенок в этом возрасте очень легко, у него переключается внимание. Вы можете и себе нервы не тратить, и ребенку нервы не тратить. Ну вот, например, какой способ есть? Ну вот такое. Маме надо приготовить ребенку кашку. Ребенок один год. Ребенка в это время, если оставить одного в комнате, ну, могут быть всякие, потому что он такой исследователь в это время. Лучше, чтобы он был перед вашими глазами. А на кухне, а там же как бы, чтобы он тоже вам не мешал, потому что надо вам приготовить еду, и чтобы он не ошпарился. Что здесь можно сделать? А можно сделать в игре очень просто. Надо с ребенком разговаривать. Например, вот посадить его на этот стульчик, который сейчас есть, вот который можно его как бы пристегнуть, но чтобы он усидел, с ним надо разговаривать. И начинать с ним говорить: «Давай мы сейчас с тобой приготовим кашку. Какую мы с тобой будем готовить кашку? Смотри, у нас есть крупа. Смотри, гречневая, показать. Вот, гречневая, гречка. Вот есть у нас манная манка. Вот у нас есть перловка. Вот у нас есть рис. Какой мы с тобой будем готовить?» Ребенок слушает уже как сказку. Потом говоришь: «И возьмем молоко. Где у нас молоко? В холодильнике. Откроем холодильник, возьмем молочко. Сейчас мы сначала нальем молочко. Смотри, налили, можно поднести, показать. Смотри, видишь молочко?» Видит. «А теперь вот мы возьмем, вот помешаем ложечкой, помешаем, помешаем. Вот, а вот теперь мы добавим, вот добавим сахарку немножко. А вот теперь мы возьмем, вот смотри, видишь? А вот сейчас мы берем и высыпаем немножко крупы. А сначала мы ее промыли. Вот видишь? Вот высыпали, если рисовую, если манную, то по-другому готовится. Вот, видишь? А вот теперь помешали. Ну-ка давай попробуем. Как вкусно! Все, малыш, он присутствует при этой сказке. Ему не на что отвлекаться. Он смотрит на это с удовольствием. С удовольствием. И что удивительно, через какое-то время, совсем немного времени пройдет, и вы этому малышу говорите: давай приготовим кашку. Где манка? И он показывает рукой: вот манка. А где рис? И он показывает рукой: вот рис. То есть вот так просто, через игру, через проговаривание ситуации, через разговаривание с ребенком, и вы его успокаиваете, и его расширяете представление о мире, и вы спокойны, и малыш спокоен. То есть надо просто относиться к малышу с любовью, относиться к этому периоду, кризису спокойно. Надо помочь ему просто пережить. Но пережить самому, оставаясь спокойными, самому вовлекая ребенка в игровую деятельность через игру, возвращая его через любовь в сказку, в которой он живет.
Хорошо, ну вот на этой такой замечательной ноте мы с вами закончим. Хотелось бы пожелать всем нашим радиослушателям, чтобы на самом деле появление ребенка для каждого из нас воспринималось как радость, как праздник, как такое чудесное и уникальное событие в нашей жизни. Спасибо вам за участие. Всего вам доброго.
Всего доброго.
До встречи в следующую пятницу. Храни вас Господь. И еще раз хочется всех поздравить с праздником Рождества Христова и с теми светлыми днями, которые сейчас идут со святками. Всего вам доброго.
До свидания.